Ирмата Арьер. Лорд Игор. Книга пятая. Любовь и лед. Читает леди Арфа. Глава первая. Подарок. В покоях принцессы Виолетты стены заледенели изнутри, невзирая на раскаленные угли в жаровнях и пышущий жаром камин. Искрящиеся узоры выглядели, как хищные птицы с острыми зубами на клювах. Император Севера показывал свой гнев. Показывал, что ничто не спасет его невесту, если она не покорится его воле. Так стоит ли сопротивляться? Летта запахнула поплотнее рысью шубу, накинутую на плечи, погрузила пальцы в мягкий мех. Подарок молодого горного мага, ее телохранителя, защищал от холода лучше жаровни. Показалось, что волоски меха чуть светятся. Или это играли, отражаясь небесные сполохи? Этой ночью ласхи устроили феерию, отмечая помолвку своего императора. Радужные сияния разливались на пол неба. Играли, рисуя сверкающих коней и небесные сады, свивались в живые узоры, непрерывно меняющиеся, словно по приказу божественного дирижера. Северная ночь убийственна для смертных, но и прекрасна. Виолетта сидела в кресле у окна, любуясь сияющим в небе рисунком зримой речи, из которой не понимала ни слова, но не могла отвести глаз, пока не продрогла. «Ваше Высочество, вам нужно поспать, чтобы утром, хотя и, конечно, весьма условным в полярную ночь, выглядеть достойно», — напомнила принцессе камерфрейлина леди Исабель. Обе фрейлины, Исабель и Эбигейл, спали тут же, хотя им была отведена отдельная комната. Но в покоях госпожи царил такой адский холод, что дамы объединились, невзирая на статусы, перетащили жаровни и сдвинули диван и софу поближе к ложу принцессы. «Да, Исабель», — кивнула Виолетта и горько усмехнулась. «Марцелла так и не вернулась?» «Нет, госпожа». Третья фрейлина, сопровождавшая невесту из отчего дома к жениху, леди Марцелла, после бегства госпожи с торжественного ужина в честь помолвки, осталась сидеть на коленях императора. Большее унижение Виолетте трудно было представить, но она уже не сомневалась, что мстительный владыка Севера придумает для нее еще что-нибудь. И все из-за просьбы почтить память короля Роберта, погибшего отца Летты, просьбы соблюсти вековые традиции и отложить свадьбу на время траура. Разве она многого просила? Какой-то год! Всего лишь год! И теперь Виолетта задумалась. А куда так торопится император Алэр? Насильно взять ее в жены он не может. Договор заключен магический. Но упрямство невесты так взбесило Алэра, что тот решил принудить ее так или иначе. И свой шантаж начал с соблазнения леди Марцеллы. Мол, раз Виолетта отказалась ускорить свадьбу, то греть его постель будет фрейлина принцессы. Девушка стиснула кулаки, чувствуя, что ее душит бессильный гнев. «Надо поспать». «Надо быть на высоте и не позволить могущественному мерзавцу и его своре смеяться над нею, над ее заплаканными глазами и опухшим лицом, над хлюпающим носом шестой дочери короля Роберта Сильного». Но когда сияния и фейерверки угасли, возвращая черному бархату небо звездный блеск, а по дворцу и над северной столицей пролетел мелодичный хрустальный звон, оповещавший о начале дня, Виолетта все еще не сомкнула глаз. Не спала и леди Исабель. сквозь ресницы наблюдая за императорской невестой, чей безукоризненно красивый профиль с точеным носом и округлым высоким лбом выделялся на фоне мерцающих сполохов окна. Мало ли. Полновесная магическая клятва, взятая с фрейлиной королем Робертом, заставляла быть втройне бдительной, пока шестая дочь Роберта не родит, а ребенок не получит огненное благословение от брата, унаследовавшего трон и магию. Ах, если бы не клятва! Если бы король, этот проклятый рыжий бык, не проявил неожиданную прозорливость в самый последний момент! Наверняка ему кто-то подсказал, науськал. И этот проницательный кто-то не может быть никем иным, как Вейриеном, наставником принца Лейрина. Черноглазый и хладнокровный красавец Рагор — вот кто виновен в том, что утонченная и теплолюбивая дочь герцога Лескара теперь прозябает на краю земли, где одна ночь длится полгода. Исабель вспомнила холодный и острый, как лезвие ножа, взгляд Вейриена, перехватившего ее у дверей в покое принца Лейрина. И всю ту безобразную сцену вспомнила и снова содрогнулась от ужаса. Фрейлина в тот вечер принесла принцу записку от принцессы Виолы и решила воспользоваться шансом сделать шаг по пути, который ей пророчила старая бабка-шаманка и родной отец, который спал и видел на голове единственной дочери королевскую корону. К этому вел лишь один довольно простой путь — влюбить в себя юного принца Лейрина и выйти за него замуж. Все другие короны мира охранялись традициями престола наследия, или к ним невозможно было пробраться чужачки с шаунской кровью и магией. У самих шаунов женщины не допускались к прямой власти, а быть первой госпожой гарема и всю жизнь провести в дрязгах и змеиных интригах — не та участь, о которой мечталась умница Исабель. У союзных шаунам зеленых магов при всем их многообразии имелась неизменная традиция. Трон наследовали только дети с инсейской магией. Харинты. У них княгиня мало чем отличалась от служанки. Женщина обязана вести дом и хозяйство, пусть это и дворец. Самолично готовить супругу утреннюю кашу, следить за детьми и защищать их с мечом, если понадобится. Исабель не представляла себя ни с мечом, ни с поварешкой. Северные маги — вековые враги шаунов. Да и о 300-летнем императоре умница Исабель уже была наслышана и прекрасно понимала, что ей не по зубам ни этот во всех смыслах отмороженный маг, ни его дети. Да и какой смысл, если страдавший паранойей император Алэр имел дурную привычку казнить наследников по мере их приближения к заветной короне? А в Белогорье королевой может стать только горная ведьма Риэнна. Они и своих-то женщин не торопились возводить на пустовавший полтора века трон. И что остается в мире? Только небольшое, слабое, но очень выгодно расположенное королевство Гардарунд. И единственный наследник — кронпринц Лейрин. И что с того, что мальчишка на 4 года младше честолюбивой южанки и знать не знает о ее существовании? Узнает, влюбится, женится. Исабель красива, знатна, умна и осторожна. Она маг. Исабель знает некоторые южные тайны и поможет в переговорах с шаунами. Она в курсе всех секретов гардарунского двора и станет идеальной опорой горному дикарю. Кто еще, как не она? А став королевой, южанка осуществит мечту тайных покровителей ее семьи, да и всех шаунов, вернет желтому пламени оккупированные огненными королями земли. И весь Гардарунд в придачу, вплоть до Белых гор. А если вспомнить, что и сами Белые горы формально еще в составе королевства, то откроются совсем головокружительные перспективы. О, Исабель оставит свое имя в веках, ее будут помнить и боготворить, пока горит в шаунских очагах желтое пламя. К гардарунской короне юная Исабель начала восхождение загодя. в 15 лет, когда еще и самого кронпринца не было в Найреасе, отсиживался в далеких горах. Но ни мудрейший отец южной красавицы, ни бабка-шаманка, ни сама девушка не сомневались. Принц вернется в Найреос и получит корону из огненных, но сильно ослабевших рук Роберта. Он и вернулся. Вот только недолго радовалась Исабель и даже не успела начать на мальчишку настоящую охоту, как 20-летнюю герцогскую дочь в принудительном порядке назначили камерфрейлиной Виолетты, невесты Северного Императора, и выпроводили из Гордорунта в бездушные северные льды. Только потому выпроводили, что Вейриену Рагору не понравился взгляд Исабель, искоса брошенный на принца Лаэрина. Так глупо попалась. Один только взгляд, задумчивый, приценивающийся. Исабель лишь на миг забылась, улетела в мечтах, и ее скоктил белый коршун. Не сразу. Южанка еще лелеяла мечты до того дня, как пришла в покои принца с запиской от принцессы. К Лаэрину ее не пропустили. «Леди Исабель, отдайте послание мне, я передам кронпринцу», — сказал Вейриен Рагор, протянув руку так, что перегородил вход в апартаменты принца и словно ожег взглядом угольных глаз. «И примите мой совет, леди. Не приближайтесь к его высочеству даже в мыслях. Забудьте ваши честолюбивые планы, ваши и вашего семейства, и ваших покровителей». Рекомендую вам стать верной опорой гордорунскому трону, но не посягать на него. Тогда у вас будет блестящее будущее.
— Я не посягаю, — пролепетала побледневшая девушка.
— Я рад, что вы меня поняли. Несколько реплик, перечеркнувших ее будущее. Теперь Лаэрин уже стал королем Гордорунта. Вряд ли советники будут тянуть с коронацией. Вот где ей надо быть, но... Но южанка была умна и растрачивать душевные силы на сожаление не собиралась. Она умела читать рисунок дюн судьбы, непрерывно меняющийся под ветрами перемен и крыльями песчаного дракона, покровителя песчаных магов. Ей нужен другой план, и вот уже 9 дней южанка его обдумывала. План состоял всего лишь из 3 пунктов. Первое. Не допустить свадьбы императора Севера и появления огненного наследника. Второе. Убить Алэра или отстранить его от власти. И третье. Выйти замуж за кронпринца Игенира и в итоге стать императрицей. Это может оказаться куда лучше жалкой гордорунской короны, потускневшей в тени белых гор. Горцы никогда не допустят самостоятельного правления Лаэрина. Слишком большую власть они над ним имеют. А уж его смуглую королеву тем более оттеснят. И план покровителей по возвращению оккупированных северных территорий, ради которого они и подняли из нищеты семью Исабель, надо признать нереальным. Южанка видела Таре и прекрасно понимает, что шауны — большие мечтатели, как и ее отец. А значит, личные планы надо менять. Ей нечего ловить в тени равнинного трона. Все, что не делается, можно повернуть себе во благо. Вот и нежеланное путешествие на север станет дорогой к заветной короне. И даже южная кровь тут не препятствие. Были у императора Алэра и шаунки в постели. А принц Игенир тем более не станет нос воротить с его-то дипломатическим опытом. Кронпринц как раз оценит родословную и магические таланты своей будущей жены. Примирить север с югом, создать небывалый магический союз, сжать клещи и раздавить белые горы. Это неожиданный и гениальный шаг, которого никто из врагов даже помыслить не мог. «Отец одобрил бы такой замечательный план», — улыбнулась Исабель, глядя на тонкий профиль принцессы. «Вот только в замыслах нынешней фрейлины не было места императрице Виолетте. Но пока дочь Роберта действует так, как нужно южанке, Исабель будет ей помогать».